Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, приветствую вас в «Отличной семье», где мы делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. Сегодня мы решили предложить вам такую интересную тему, но я думаю, что неинтересных у нас вообще нету, интересную и актуальную, поговорить о том, что нам мешает иногда воспринимать действительность наиболее адекватно, конструктивно принимать решения, двигаться в каких-то шагах взаимоотношений, смотреть на своего ребенка, на, скажем, плоды тоже нашей жизни, нашей деятельности. Что же это такое, вот наше мышление, как мы воспринимаем мир, себя, окружающих? Вот оказывается, у мышления есть свои ловушки, и попадая в них, мы можем застревать, мы можем быть иногда неадекватны в понимании себя или других. Это, знаете, немного мне напоминает вот осколок зеркала. Помните у Ганса Христиана Андерсена в «Снежной королеве», когда этот осколок попадал в глаз человека, мир представлялся ему совершенно другим. Вот у нашего мышления тоже есть такие своеобразные ловушки. Вот что же это такое, как понять, как это все работает, действует и как из этого выходить? Сегодня мы поговорим с психологом Елизаветой Сахаровой. Елизавета,
здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна, здравствуйте, дорогие слушатели. Тема действительно очень интересная, очень актуальная. И давайте для начала, наверное, все-таки определимся, что такое ошибки мышления или ловушки мышления. Их по-разному называют. Да, и ну, если по-простому, то это некое искаженное восприятие реальности. Когда наш мозг, наши мысли, наши чувства преломляют некую действительность, и мы видим ее в определенном свете. Мне кажется, что очень отличное сравнение про осколок, да, который попал в глаз, прям очень ярко отражает. И действительно, через какую-то призму там, преломления своих мыслей, своих чувств, своих каких-то выводов, сделанных ранее, то есть на основании какого-то личного опыта, мы делаем определенные выводы. Притом делаем это мгновенно. Есть еще такое понятие, как автоматическая мысль. То есть что-то произошло, и сразу есть ну, какой-то сигнал из мозга. Допустим, что-то не получилось, все, я неудачник. Вот это такой пример яркий, да, ошибки мышления. Потому что если мы ошиблись, это не значит, что мы неудачники во всем, или что мы в следующий раз не сделаем это лучше. И вот эти автоматические мысли, они нас действительно приводят к тому, что мы совершаем определенные поступки, исходя из своих вот этих выводов. Да? И сегодня мы об этом поговорим, да, вот немножко раскроем, как этот механизм работает на разных примерах. И, может быть, еще хотела бы тоже привести пример, как, знаете, это привычка так мыслить. Ну вот ошибка мышления, да, это в то же время как некая лыжня, по которой мы привыкли идти, и выйти с этой лыжни, сойти и посмотреть со стороны на ситуацию или увидеть ее в другом свете бывает очень сложно. Вот по накатанной, оно так всегда, из раза в раз, мы сами себя в этом убеждаем, убеждаем окружающих, и бывает действительно сложно, ну просто сойти с лыжни, либо снять эти лыжи, да, и посмотреть на ситуацию другими глазами. И сегодня я вам буду предлагать разные варианты, как это можно сделать.
Да, Елизавета, вот вы говорите, и думаю, так это откликается тем, кто нас сейчас слышит, потому что у нас аудитория разная, но в основном это приемные родители, и ну, ни для кого не секрет, что это особая зона риска, потому что часто стресс зашкаливает, и выгорание, и обесценивание себя. Вот это клише «я плохой родитель», «я не справился», какое-то разрушение своих, может быть, ожиданий и идеалов. То есть когда входила в эту тему, было как бы одно, а ты сталкиваешься с реальностью, тебя это разрушает. Но вот мы сейчас говорим о том, и это очень важно, не потому что реальность плохая, а потому что она, вполне возможно, не вписывается именно в то, что мы себе представляли. Это не значит, что плохо. Или мы только смотрим на эту реальность под таким углом, в таком среде, что не замечаем, возможно, чего-то очень хорошего, важного, значимого, что присутствует в нашей жизни, а мы свой взгляд, именно взгляд мышления, сфокусировали вот на этой узкой такой, узкой стороне и смотрим только на часть, а не в объеме. Поэтому, думаю, это очень будет и интересно, и полезно как раз нашим приемным родителям послушать, сейчас заглянуть внутрь себя, насколько это соответствует, попадает. А действительно, не мыслили ли я вот в такой категории, и что можно сделать, чтобы помочь себе. Поэтому мы с удовольствием на эту тему поговорим. Ну, давайте, наверное, как раз вот именно и начнем либо уже с вот этих ловушек, либо еще с каких-либо механизмов, которые вы захотите озвучить.
Ну, наверное, еще немножко скажу про то, как действительно мы сами, еще раз, да, сделаю акцент на этом, воспринимаем информацию и обрабатываем. Ведь одна и та же ситуация для разных людей выглядит совершенно по-разному. Ну, давайте такой отстраненный пример, рабочий какой-нибудь. На работе сказали, сейчас у нас мы будем внедрять новый проект. И для одного сотрудника это вау, радость, здорово, можно себя реализовать, что-то узнать новое, да, продвинуться по карьерной лестнице. И это, допустим, интерес, задор. И то есть таким образом обработал наш мозг, да, ну, этого человека, что это хорошая информация и задел на будущее. А другой сотрудник, например, уставший, выгоревший, или просто ему эта тема неинтересна, или он боится каких-то сложностей, он думает, боже, какой ужас, это еще какой-то один проект внедрять, это мне задерживаться на работе, это я не знаю, сколько времени и сил я еще на это должен положить. Да? И получается вот этот такой как раз вот механизм, да, что одна и та же информация, поступившая в один и тот же момент, даже ну, в одном и том же месте, разные люди обрабатывают и делают выводы совершенно по-разному. И еще раз, да, от чего это зависит? Во-первых, от нашего эмоционального состояния, вообще, насколько мы в этот момент выспавшиеся, не знаю, здоровые по самочувствию, какие у нас вокруг нас события происходят в окружении, да, со всеми ли все в порядке. И мы можем, допустим, спокойно, стабильно отреагировать на вот этот входящий такой звоночек, да. Либо наоборот, мы совершенно разбиты, и еще дополнительная информация вызывает у нас стресс. И тогда мы обрабатываем ее и выходим в действие, вот как справляться с этим стрессом очень тяжело. И вот это нужно учитывать, да, такие игры разума, что еще можно сказать, да, как мы обрабатываем одну и ту же информацию, это действительно очень важно. И что самое важное, что можно учиться обрабатывать эту информацию входящую по-другому. Если вы вдруг заметили, что для вас катастрофа, вот новые входящие события, да, а действительно, если говорить про такие детско-родительские отношения, то дети всегда добавляют каких-нибудь чудесных эпизодов в жизни, внезапности, непредсказуемости. И очень часто родители действительно реагируют, ну, с ужасом, с замиранием сердца. Там, когда забуд дыхание сперло, там дышать нечем, сразу что-то случилось, там катастрофа и так далее, мы будем сейчас об этом тоже более подробно говорить. Вот этому можно учиться по-другому воспринимать информацию, хотя бы ну, пытаться это сделать по-другому, непривычным способом. Поэтому давайте обсуждать и смотреть, какие есть варианты.
Да, давайте, давайте, потому что очень важно вот немножко профильтровать себя, понять действительно, в каком направлении я двигаюсь, чаще всего, а что я спотыкаюсь, да, что у меня ярче всего проявляется и как я могу этим управлять. Потому что если у нас есть вот эти инструменты, значит, это уже часть дела, как бы первый шаг, а второй начать уже применять это на практике.
Ну, давайте я несколько перечислю. На самом деле ловушками мышления можно называть очень много чего. Их, ну, как бы перечислить, там, сказать их 5 или 10 или 15 невозможно, потому что много что доставляет такой дискомфорт, и можно сказать, что мы исказили реальность и, собственно, вот попались в собственную ловушку. Но давайте такие назову хотя бы для начала понятные и часто встречающиеся, и мы их обсудим. Например, это катастрофизация, да, когда все катастрофа, что ни случилось. Давайте просто сначала перечислю, потом, ну, потом
Да,
вернемся.
давайте.
Обесценивание позитивного опыта, например. Чтение мыслей, черно-белое мышление, персонализация, долженствование, прекрасно знакомое всем, я думаю. Чрезмерное обобщение, ну и так далее. Сейчас я просто накидала, да, давайте с чего-то начнем. Ну, может быть, с катастрофизации, потому что уже немножко начала рассказывать, да, как входящая информация, влияет на родителей. Ну, вот представьте, например, ситуацию, ребенок задерживается в школе. Вы знаете, когда он должен прийти, смотрите на часы, обед готов, вы знаете, что ему там потом бежать, не знаю, в кружок какой-то еще, или вам уходить на работу, нужно встретить, накормить ребенка, нет. Что вы делаете? Все по-разному. Кто-то начинает просто ждать, нервничать, посматривать на часы, да? Кто-то начинает сразу звонить и спрашивать, что случилось и где ты. А если ребенок не берет трубку, если у вас ошибка мышления, катастрофизация ваша любимая, то у вас рисуется образ самый ужасный. То есть это ошибка мышления в том, что мы начинаем фантазировать самые ужасные какие-то события, последствия, которые вот сейчас произойдут. И это реально на уровне катастрофы. Не знаю, что-то случилось в школе, он потерял телефон, или там у него отобрали телефон, или он шел, не
И
дай
тут
бог,
в аварию попал какой-нибудь, вот.
попал в какую-нибудь трудную ситуацию, и что же теперь делать? И это так мгновенно можно себя накрутить, что в этот момент не допускается мысль, что, например, просто он разговаривает с учителем даже или со своими сверстниками, и он не слышит телефон. Или даже он слышит, но он лежит у него в портфеле, ему сейчас прямо неудобно его достать и ответить на ваш звонок. И таким образом вы накручиваете себя. Представляете, все самое ужасное, проходит там 10 минут или сколько-то, может быть, больше, открывается дверь, ребенок на пороге радостный. Я пришел, мама! И что происходит здесь? Если
Ну,
вы
как
в таком
ну,
истеричном состоянии,
переориентированная
да, вы вываливаете на
агрессия,
ребенка все свои эмоции, что с вами произошло, потому что у вас уже зашкаливает, и вы вместо радостного «Привет, как дела?» да, говорите, где ты был, почему ты задержался, обед уже остыл, я тут уже, не знаю, всем перезвонила, мы опаздываем и так далее. И в этот момент что происходит? Рушатся отношения. То есть есть последствия вашим переживаниям. Вроде как вы волнуетесь за ребенка, ничего плохого вы не делаете. Но таким образом вы влияете на дальнейший ход событий в отношениях, потому что вместо радостной встречи у вас конфликт, вы уже ругаетесь, ребенок уже расстроен или злится, и в следующий раз он что делает? Вряд ли он бежит так же к телефону быстрее, как вы предполагаете, его учите. Он уже заранее знает, что мама будет все равно накручена, можно ничего не делать, все равно я получу нехорошую какую-то реакцию. Вот, и, ну, как бы я уже к ней готов. Это, ну, как один из вариантов. Я не говорю, что всегда так, но возможный такой негативный сценарий, который будет развиваться в ваших отношениях. Как
Да.
вам пример?
Кстати, Елизавета, смотрите, да, вот вы сейчас как раз описали такой эпизод, ну вот в моменте, допустим, ребенок задержится в школе, и как я на это реагирую. А я подумала о том, что это может быть такой хронический не эпизод, а, например, когда вот у нас приемные родители очень переживают из-за школы, потому что не получается обучение, оценки. И вот это все прессует, и вот там вот эти клише: я нехороший родитель, потому что не справляюсь, у меня ребенок плохо учится и так далее. И вот здесь действительно тоже катастрофа разворачивается впереди, невероятные картины, что все, он там свою жизнь закончит почти под забором. А вот именно мысль о том, что на самом деле мы, если опекуны, мы берем ребенка под опеку и ведем его до 18 лет, и наша задача выпустить его из нашей семьи не с красным дипломом, а в первую очередь человеком, который способен был в нашей семье немного отогреться, восстановиться, восстановить доверие с миром, с людьми, понять, что такое человеческие отношения, научиться тоже в них встраиваться и их нести, нести какую-то ответственность. То есть не обязательно высшее образование и какие-то там карьеры. Замечательно, если человек просто будет понимать, что такое доверие, дружба, семья, и с этим наследием он пойдет уже строить свою жизнь, зная, что вы всегда для него открыты и готовы будете ему помочь, принять, подсказать. То есть мне очень нравится, когда мы на эту тему говорим и обязательно подсвечиваем, отношения, они дороже оценок. И поэтому вот здесь то же самое. Когда мы выбираем не драматизацию, исходя из каких-то своих собственных предпочтений и мировоззрений, а видим центр, фокус смещаем на то самое главное, для чего вообще ребенок очутился в семье. Но я думаю, что вы сейчас нам еще подскажете, как вот из этой ловушки выбираться, если мы склонны все драматизировать.
Очень правильно вы, мне кажется, мысли доносите по поводу ценности, ну, если говорить о приемных детях, ну и вообще о детях. На самом деле оценки, конечно, это здорово, мы ими гордимся порой больше, чем сами дети, когда наши дети зарабатывают, получают хорошие оценки. Но самое ли главное это в жизни, ну, это всегда такой вопрос открытый, потому что для кого-то это ценность такая на первом месте, в приоритете. Но по большому счету жизнь состоит не только из оценок, да, и не только из того, что мы достигаем, а из отношений. В первую очередь, действительно, теплота отношений, уважительные отношения друг к другу. И то, как, допустим, родители транслируют ну, свои реакции, этому же и учится ребенок, и он делает выводы, что действительно это катастрофа. Ну вот если для родителя это катастрофа, значит и для него. Соответственно, падает самооценка, чувство вины поднимается, да, непонятно, как с этим справляться. А если, как вы говорите, это из раза в раз, и это таким фоном вообще идет, то от этого сложно избавиться. И хочется отдалиться, а не приблизиться, да, и не поделиться своими переживаниями какими-то. Поэтому, конечно, такие вот ошибки мышления, да, приводят к отдалению, а не к сближению. И вот мне кажется, что можно плавно перейти к такой ошибке мышления, как долженствование, потому что, допустим, ну, в вашем примере вы правильно говорите, что ответственность родителей настолько высока, особенно у приемных, они это чувствуют, ну, наверное, больше, сверх сильнее, чем обычные родители, да, потому что действительно на них накладывается вот это ожидание, ну, он должен отогреть, воспитать, накормить, в люди выпустить, там, обучить и так далее. И вот это долженствование, оно очень давит, оно очень, ну, прямо прессует, я бы сказала. И исходя из этого долженствования, родители начинают действовать, ну, чрезмерно. Чрезмерно усугубляя действительно какие-то ситуации, потому что им страшно чаще всего, что они не оправдают вот это доверие, да, вот эту ответственность, которую они на себя взяли, и вынуждены, ну, как бы так действовать, исходя из своих переживаний и вроде как во благо ребенка. Ну, это искреннее желание сделать хорошо. Но получается, есть оборотная сторона, да, которая как раз выстреливает в минус, а не в плюс. И вот это долженствование, я должен быть хорошим родителем, а как оценить, хороший родитель или нет? По оценкам ребенка. Если, значит,
одну из.
я должен, чтобы я оправдала, да, ты должен хорошо учиться. А еще ты должен стелить постель, помогать там по дому, не знаю, ходить в кружки, быть социально там адаптирован и так далее. И так много вот этих долженствований навешивается и на ребенка тоже, да, и на себя, что мы под этим грузом просто не видим каких-то простых решений. Ну, например, даже лечь отдохнуть, вообще-то это в порядке вещей. Но,
Да.
как правило, что ты лежишь, надо делать руки, это нормально, как бы. Но то, что это не приводит к хорошему результату, опять же, отдаляет, и ребенок делает вывод, ага, я плохой, то есть я не имею права просто на отдых. А что мне, как его получить? И тогда ребенок начинает искать его другим способом, даже, например, там, задерживаясь в школе лишнее время, не приходя домой, ну, потому что там он без присмотра такого взрослого родителя, да, может позволить себе, ну, просто, не знаю, лишние 15-20 минут погулять на улице, побездельничать, там, не знаю, даже там со сверстниками
Елизавета,
поржаться, и то хорошо.
это вы описываете такую прям ромашковую ситуацию, потому что абсолютно согласна, что вот эти вот действия родителей, они приводят к деструктивному поведению ребенка, потому что там начинаются закрытости, страхи, тревожности, вранье, ну и там и разные другие еще ситуации, которые потом приходится расхлебывать, а иногда бывает даже ситуация как бы необратимая. Вот мы сейчас говорим, а я вспоминаю, мне рассказывала тоже историю, бывшая девочка-сирота, она была в приемной семье, и вот именно из-за того, что у родителя был вот этот фокус мышления на преувеличение, на катастрофу, на вот это долженствование, было настолько создана такая атмосфера удушающая, что невозможно ни вдохнуть, ни выдохнуть, и все там тоже было связано с обучением, ребенок вроде бы даже учился, и сначала неплохо, но потом вот это все ее настолько задушило, что она не смогла ни учиться, ни жить, и, по сути, отношения разрушились. Как только она вышла из этой семьи, она там дожила до 18 лет, вышла, и так, опять же, волею, я не могу сказать, что случай, а вот просто Бог дал, что она встретила как раз человека, женщину, которая стала тоже ее приемным родителем, ну, как бы уже неофициально теперь, и ситуация изменилась в корне. Потому что у человека был у родителя совершенно другой фокус на взаимодействие с ребенком и на ее будущее. Ребенок поступил в институт, она сейчас учится в магистратуре. То есть именно вот это вот создание среды поддержки, доверия, принятия того, что у нас самое главное в жизни, конечно, и учеба тоже важна, но это, во-первых, не в таком приоритете, во-вторых, дозировано по возможностям ребенка с поддержкой и с мотивацией. Ну, это большой, конечно, комплекс работы, но я хочу сказать, что вот, пожалуйста, два разных сценария, хотя и в первом родитель тоже старался ради ребенка, а в результате ничего не получилось и разрушились отношения. И так и может происходить и в кровной семье, естественно. Конечно,
Конечно.
сплошь и рядом. Да.
Конечно, так часто бывает, и бывает это тоже, знаете, еще из-за того, что фокус внимания, допустим, сконцентрирован на негативных каких-то событиях. Мы не замечаем позитивные, да, это как раз вот одна из ошибок мышления, это обесценивание позитивного опыта. Мы забываем, что что-то получилось хорошо, мы должны стремиться всегда к лучшему. Ну, это свойственно перфекционистам, конечно, в первую очередь, когда кажется, что ну, всегда можно еще лучше, выше, быстрее. И на самом деле перфекционисты очень страдают от этого, потому что они тратят кучу энергии на то, чтобы везде все было хорошо, идеально, даже не просто хорошо, а идеально. А это невозможно, ну, в нашей жизни вообще получить, да? И получается, что тоже, ну, как бы мы сами загоняемся, ребенка загоняем вот в такую тупиковую ситуацию. Не знаю, сейчас вспоминается анекдот, но, наверное, все его знают, когда Вовочка приходит из школы, папа спрашивает дневник, открывает дневник и читает. Математика 2, русский 2, чтение 2. Пение 5. Вы посмотрите на него. Он в такой ситуации еще и поет.
Не
Да? Вот. А может быть, у ребенка прекрасные задатки, там, музыкальные способности, их можно развивать. И вместо того, чтобы сказать, слушай, давай тебе там на вокал отправим или за музыкальную школу, раз тебе это нравится. Да, никто не отрицает, что нужно математику подтянуть, русские чтения и так далее, да, но акцент, если фокус внимания мы видим только на негативе, то невозможно развиваться и двигаться дальше, потому что тогда, ну, все, я плохой, я ничего не могу, и я ничего не могу, получается, что вот это пение 5, оно уже вычеркнуто. На самом
Да.
деле, может быть, у ребенка творческие какие-то способности, таланты, и это важно заметить, поощрять, развивать и, ну, реально делать акцент на этом, тогда можно как раз формулировать эту вот ну, самооценку повысить, да, у ребенка, чтобы он хоть на что-то опирался, потому что иначе он видит, что, ну да, он никчемный вообще, он ничего не может, но это не так.
Даже вот интересно, вот отталкиваясь от анекдота, вот здесь интересно можно было бы даже вот разобрать на кубики, то есть, а почему там два по математике, по русскому, то есть что-то недопонял, да, или просто не выучил, не хватило времени, вот, или еще какие-то причины, которые подвели вот к такой оценке, не потому что ты глупый, а значит, что-то где-то, да, было недоработано, или мы не увидели это, и я говорю, или что-то не понял, и поэтому, конечно, то, что ты там за пение получил пятерку, это классно, просто молодец, а вот здесь мы будем работать, потому что здесь есть что подтянуть. Да, и мне кажется, это в каком-то смысле вот это вот обесценивание позитивного, это настолько встречается сплошь и рядом у кровных, у приемных семей, вообще вот у человека, потому что, может быть, из-за того, что наша психика так устроена, мы же позитивное пропускаем, ну, как само собой разумеющееся. Ну, вот оно получилось и получилось, да? А если что-то вдруг не получается, вот здесь на этом особый акцент, прям сразу все под светом софитов подсвечивается, и получается, что действительно больше мы ничего не видим. Поэтому вот замечать что-то хорошее и благодарить ребенка и себя, и замечать вокруг, что происходит, какие-то вещи, не обнулять их, это действительно навык, которому нужно себя возвращать. Говорить, да, там что-то получилось, и это хорошо, да, там, не знаю, там мне сегодня там ребенок сделал завтрак, там что-то помог приготовить, ну, слушай, это классно, спасибо тебе, там написали сами кому-то какое-то доброе слово, там, или еще что-то, или что-то, я не знаю, там вовремя закончили работу, ну, тоже молодец, ну и так
Да.
далее.
Вы очень правильно говорите, потому что это действительно умение отмечать позитивные вещи. Это, ну, вообще сейчас в тренде, я бы сказала, не знаю, встречали вы или нет, я много сейчас встречаю. Учитесь хвалить себя. Вот прямо я молодец, обязательно говорите себе каждый день, хвалите себя за что-то, находите за любую мелочь. Что-то вы сделали, борщ приготовили, вы молодец, потому что, ну, не все готовят борщ, или вы были уставшие, но все равно нашли в себе силы и приготовили там вкусный обед. И это правда важно, потому что, вот как вы правильно говорите, мы почему-то считаем, что это само собой разумеющееся. Ну, как бы ребенок хорошо учится, так и должно быть, ну, нормально, в порядке вещей. А вот два получил, это вот катастрофа, это, ну, никуда не годится, да? И нас так учили, и мы так к себе в первую очередь относимся. Ну, что такое? Ну, прибралась, ну, приготовила, ну, детей встретила, ну, там, всех, не знаю, спать уложила, причесала, помыла, белье погладила. Ну, что такого? А что я такого сегодня сделала? Ничего,
Да.
да? Вот это обесценивание в первую очередь себя приводит к тому, что мы обесцениваем и близких, и детей в первую очередь также, да? То есть мы их
Да.
учим ровно тому же, что умеем сами, и если мы не видим сами, не замечаем каких-то вот этих важных мелочей, не отмечаем, что мы потратили на это время, мы трудились, поэтому мы получили такой результат, а не просто так он получился, то тогда мы будем это видеть и в детях тоже, и подчеркивать, что ты старался, поэтому у тебя хорошая оценка, а не просто так. Это не само собой так получилось, что у тебя там контрольная на 4 даже написано, не на 5, но ты старался, я знаю, ты потратил это время. А не, ой, ну, конечно, что же, 4, да, мог бы 5 бы получить. Ну, вот разная реакция может быть, да, и тогда вот эта мотивация к стараниям, к труду у ребенка, она либо теряется, либо наоборот вы ее закладываете, он понимает вот эту вот причинно-следственную связь, что вообще-то от него многое зависит, тот результат, который он будет иметь, даже то, что порадует маму, или он положит там сам себе эту оценку в дневник хорошую получит, да, а что на самом деле это зависит от него, что он на это влияет. А мы что хотим? Научить детей быть ответственными за свою жизнь в первую очередь, правильно? Если мы учим ответственности за себя, за свою жизнь, то мы должны научить анализировать ситуацию и видеть вот эти причинно-следственные связи, да? И не говорить, что все ужас, 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 все пропало, все пропало, шеф, да? А как раз показывать, как ребенок в этой ситуации может поступить по-другому, что-то изменить, на что-то повлиять. И тогда он чувствует в себе силы, уверенность, и это помогает ему развиваться и двигаться дальше. Согласны?
Ой, абсолютно. Да, дорогие, вы нам пишите, что вы думаете по этому поводу, что у вас откликается, какое у вас мышление чаще всего срабатывает и какой, в свою очередь, у вас, возможно, есть инструмент. Тоже поделитесь, это интересно. Потому что, когда мы говорим вот о благодарности и о том, что себя хвалить, кто-то, наверное, не совсем это понимает. Понятно, никто себе памятник из бронзы ставить не будет, что сварил щи. Но ведь просто так работает наш мозг, что если мы замечаем что-то хорошее в себе, ценим это, мы начинаем замечать это и в окружающем мире. Мы не принимаем вот хорошее, опять же, отношение, поддержку, еще что-то нам как должное. Мы это отмечаем, потому что понимаем, а этого могло бы не быть. А это пришло в мою жизнь, значит, слава Богу, и я поблагодарю того, через кого это пришло, и мы учим это детей. Тогда жизнь, она совершенно играет какими-то другими красками. Тогда мы не находимся как будто в каком-то туннеле, вот темном, в котором мы ходим, вот впереди грезит что-то светлое, и мы никак к этому светлому не подойдем и не выйдем в это, потому что мы все время идем вот по этому черному коридору. А мы на самом деле уже в свете. Уже в свете просто есть какие-то, да, моменты, которые где-то не получаются, но ничего, можем преодолеть. А может быть, можем понять, что нам вообще не надо двигаться в эту сторону, а просто сменить направление. И вот все это, оно либо прибивает, либо вдохновляет. Елизавета, смотрите, давайте вот мы сейчас, получается, уже прошлись по нескольким этим ловушкам, и вот скажем два слова, как же нам... Ну, именно себя из этого вытягивать. Мы, конечно, уже что-то обозначили, но можем еще об этом поговорить.
Хорошо, я, вы знаете, вот просто еще логически, мне кажется, вот про черно-белое мышление сейчас я бы сказала, и потом мы бы подытожили немножко, и я бы как раз поговорила о том, как из этого выходить. Потому что
Хорошо.
мне сейчас показалось, что, знаете, когда вот, ну, я описываю какие-то примеры родительские, звучит, скорее всего, что вот, ну, так не надо поступать, так плохо, вот если вот эта ошибка мышления включилась. И я думаю, что слушатели, которые сейчас нас слушают, да, у многих, ну или у кого-то, может возникнуть ощущение, я плохая мать, и я так делаю, и так я делаю, и так я делаю. Можно найти у себя кучу вот этих ошибок мышления. Кстати, им подвержены все. Не бывает так, что вот кто-то этому не подвержен, и только вот мы, или только я, или вы там, да, вот нам это свойственно. Поэтому хочу сразу сказать про черно-белое мышление, тоже как одну из ошибок, да, не нужно себя приравнивать, что все, я плохая мать, потому что у меня вот есть вот такие ошибки мышления. И это очень часто бывает, действительно, когда родители на двух полюсах только. Либо я хорошая, либо я плохая. Но сказать, что я хорошая мать, бывает очень сложно, потому что мы, как говорили, да, концентрируемся почему-то на негативе. Вот. И в те моменты, когда, ну, не знаю, мы делаем что-то, как нам кажется хорошо, ну, допустим, там кормим ребенка разнообразной пищей, ну, вот кому-то это ценно, и в этот момент вам кажется, что вы хорошая мать, но потом он приносит двойку, эту злосчастную, да, дурацкий пример, но с оценками, наверное, просто самый наглядный. И все, и вы плохая, чувствуете себя, что вы плохая мать, потому что вы его там не научили, не заставили и так далее, да? И вот это вот дихотомическое мышление, что либо все, либо ничего, оно как раз очень мешает восприятию реальности. И если говорить про черно-белое мышление, то хорошо бы, конечно, находить всегда, ну, как я говорю, 50 оттенков серого. Потому что, ну, не бывает, даже белого цвета, вы знаете, в природе существует очень много этих оттенков белого, да, и вот это понятие «достаточно хорошая мать», если мы возвращаемся к вот этой материнской такой части, да, понятие введено давно Винникотом, да, что «достаточно хорошая мать» — это та, которая заботится о ребенке, обеспечивает его там быт, любовь проявляет, тактильные там какие-то разговорные, все эти жанры проходят, да, ну, то есть делает для ребенка все, чтобы он рос, развивался, учился, жил, наслаждался жизнью. Вы уже достаточно хорошая мать, и этого вот прям достаточно. Не нужно стремиться быть идеальной, потому что, ну, точно совершенно вы споткнетесь. Но не бывает идеальных родителей. Более того, что такое идеал родителей, для каждого будет, ну, идеал свой. И вы никогда не впишетесь в какой-то трафарет и не окажетесь на пьедестале, и все время будет разочарование, которое будет вам мешать строить отношения. Опять же, возвращаемся, да, к этому, что мы строим отношения с окружающими, исходя из своего внутреннего состояния. И если говорить про способы, что вообще со всем этим делать, да, с этими ошибками мышления, как мы уже разобрали, они приводят всегда к негативным эмоциональным состояниям. И того человека, который испытывает это, ну, чувство, находится в ошибке мышления, так, да, если сказать. И это же транслируется и для окружающих. То есть первое, что, ну, сделать вывод и просто это обнаружить, что на самом деле это не полезно ни для кого. Если вы будете понимать, что вот это мешает и вам, и вашим близким, то, наверное, ну, как минимум можно задуматься, а что же делать дальше, да, и не идти по вот этому накатанному пути, по лыжне, привычной, потому что очень сложно от привычек отказаться, это правда. Но вот первый шаг.
Особенно, знаете, Елизавета, очень трудно отказаться именно в самом процессе, то есть вот когда это происходит, потому что потом, да, ты можешь, когда немножко успокоиться, что-то догнать и проанализировать, а как можно было бы, да, себя повести, но вот когда это здесь и сейчас, выстреливает знакомое, как вы говорите, да, отстаешь на лыжню уже протоптанную, и поехали. Да, для того, чтобы другую лыжню проложить, это нужен, да,
Да, и то,
определенный
что вы
труд.
говорите даже, что спустя время можно проанализировать, это тоже хороший путь, это хороший этап, это первый шаг, и от него не надо отказываться и думать, что, о, если я в моменте, ну, грубо говоря, ну, кипяток потрогала, дернула руку, это же рефлекс нормальный, да, что себя не ругает за то, что, ой, что же я в тот момент не подумала, там как-то надо было взять тряпочку. Но потом вы об этом подумали, что
И
прихваткой
возьмете
было бы.
полотенце,
Да, с прихваткой, с полотенцем было бы меньше ожога. Это нормально? Тогда на следующий раз вы, может быть, вспомните то, что вы проанализировали ранее, и будете это использовать. Поэтому даже если что-то уже произошло, вы в моменте не успели понять, что вот тут какое-то искаженное представление реальности, да, и вы бы лучше бы поступили иначе. Даже проанализировав после, это уже хороший шаг, чтобы в следующий раз чуть раньше об этом, например, подумать, да? Очень много говорят про здесь и сейчас. Всем уже, мне кажется, мозоль натерла вот эта вот фраза, что нужно быть в моменте, здесь и сейчас. Я сейчас коротко об этом скажу, что касается именно ошибки мышления, да? Вот находясь в моменте, здесь и сейчас, вы можете себе задать вопрос, а что на самом деле сейчас? А, происходит, описать ситуацию просто, просто как ситуацию. Вот, ну, ребенок еще не дома, ну, не пришел из школы, первый пример был, да? Просто как факт. И постараться не нагружать никаким эмоциональным, ну, состоянием это, да, эмоциями. То есть факт зафиксировать. Дальше спросить себя, например, а что это для меня значит? Ну, вот что это значит? И какие чувства, это уже следующий шаг, да, у меня приходят, если я думаю, что что-то произошло. То есть И посмотреть, а действительно ли это вот, ну, вот между первым и вторым шагом, да, что произошло и что это для меня значит. Действительно ли это так, как я сейчас себе обозначила, что что-то произошло, ну, катастрофа. Вот слово «действительно ли», ну, вопрос такой, если вы себе будете задавать, он очень будет помогать. Потому что если вы честно будете на него пытаться найти ответ, то вы, ну, для вас окажется, что это не обязательно именно так, что есть и другие варианты. И тогда вы сможете предположить, например, какие еще варианты могут быть. То есть получается, что эту свою мысль первичную, автоматическую, вы как бы, знаете, предаете суду. Есть такое тоже выражение, как суд над мыслью. Вот мысль возникла, и вы ищете за и против этой мысли. Ну, насколько действительно она выступает как за, ну, что это правда, что это реальность, и какие есть мысли против, возможные варианты. И тогда у вас возникает, опять же, возможность выбора. А выбор это значит, мы можем сойти с лыжни, идти ли по этой дальше, или все-таки посмотреть, может быть, там рядом есть тоже возможность как-то проехать. И, знаете, много механизмов не буду говорить, что там можно делать еще и дальше. Даже если вы начнете с вот этих пунктов, это уже будет вас возвращать к реальности и не давать вашим фантазиям развиваться так быстро, за которыми очень быстро следуют эмоции, ну, потому что у нас мысли, эмоции очень, ну, близки, да, они сцеплены. Бывает, что какая-то эмоция запускает мысль, как вывод, а бывает, наоборот, что мысль рождает эмоцию, и все, и мы уже отделаться от нее не можем, продолжаем накручивать себя. И вот здесь важно остановиться. Вот это вот, возвращаюсь к слову, ну, к фразе «здесь и сейчас», да, просто остановиться в моменте и оглянуться, посмотреть, что происходит на самом деле, что происходит со мной и какие есть варианты другие, не те, которые первые пришли мне в голову. Вот, наверное, три
Елизавета,
пункта будет
замечательно, да.
помогать.
Я вот просто еще поделюсь своим, например, опытом, что у меня бывает так, что-то выстреливает, ну вот то, что мы перечислили, или там катастрофы, или черно-белое, или еще что-то. Вот. Но я осознанностью, то есть понимаю вот в моменте, что стоп, потому что это может быть не так. И я сейчас не в состоянии понять, что происходит, какой вариант и как мне реагировать. Поэтому я, если есть возможность, это откладываю, потому что, да, иногда бывает так, что, ну, нельзя отложить, надо как-то, ну, хотя бы там 5 минут дать себе возможность подышать, еще что-то и вернуться к этому. Вот. А когда есть возможность отложить, это вообще замечательно, особенно вот там на пару дней. И вот у меня в основном всегда это совершенно другое восприятие, отличное от того, что выстреливает изначально. Я по-другому смотрю на ситуацию, на человека, подтексты, мотивации. И это приносит и душевное равновесие, и дает уже вот возможность увидеть, а как действовать, а как реагировать. И в большинстве своем я вижу, что это правильно. Ну, вот судя по плодам, по реакции, по тому, что происходит. Поэтому, если такая возможность есть, пожалуйста, да, вот останавливайтесь и откладывайте на время, просто дайте себе, чтобы немного времени прошло, и вы снова к этому вернетесь. Даже если у вас внутри будет что-то крутиться, вертеться, какой-то сценарий, все равно вот нажимаем стоп, переключаемся, потом возвращаемся к нему, и мы видим, что он все-таки играет другими красками. Спасибо большое. У меня еще много вопросов, и поэтому, думаю, мы встретимся в следующей передаче, посмотрим еще на некоторые ловушки мышления. Ждем ваших реакций тоже, дорогие. Напишите, опять же, да, в какую ловушку чаще всего вы попадаете, с чем справляетесь, с чем нет, какие вопросы есть к Елизавете. Обязательно ответим на это в следующем эфире, прямо оставим время. Спасибо огромное, Елизавета.
Пожалуйста, была рада с вами пообщаться, и давайте продолжим. Есть еще чем поделиться. Хорошего
Спасибо.
дня. Всем до
Тогда
свидания.
до новых встреч.
До новых встреч. Всего доброго.